почтальон Печкин приходит к ним и спрашивает дядю Федора: «Мальчик, а ты чей?» И дядя Федор отвечает ему, Печкин спрашивает: «А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал?» На что дядя Федор отвечает: «Я ничей. Я сам по себе мальчик, свой собственный». Ну и дальше вот этот вот диалог с Печкиным, когда, ну, не бывает мальчиков самих по себе. Не может быть мальчик свой собственный. А мы живем с вами очень часто таким образом, как будто мы являемся, когда вот нас спрашивают: «А вы чьи?» И мы говорим: «Да мы ничьи, мы свои, собственные». Вера – это отдельно, а все остальное в нашей жизни – отдельно. Вот этот вопрос из жизни мы очень часто применяем к нашим взаимоотношениям с Богом. Мы не считаем себя Божьими. Мы считаем, что мы свои, собственные. Мы ощущаем себя таким образом в церкви. Мы ощущаем себя таким образом в жизни. Именно поэтому для нас так важно то, о чем говорит Иисус в самом начале 18 главы Евангелия от Матфея. Он показывает нам, что мы не свои собственные, мы не сами по себе. Мы Божьи, когда мы во Христе. Мы не сами по себе, мы Божьи тогда, когда мы во Христе. Давайте сейчас в почтение Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 5 по 10. «Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня. Но если же кто введет в грех одного из этих малых верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и утопили в море. Горе миру от всего, что ведет людей ко греху. И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе тому человеку, кто будет этому содействовать. Если же твоя левая рука или нога влечет тебя ко греху, отсеки ее и выброси вон. Лучше войти в жизнь калекой, чем с двумя руками и двумя ногами, быть брошенным в вечный огонь. Если твой глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы на небе всегда видят лицо моего небесного Отца». Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам сегодня не просто понять, не просто принять, дай нам прочувствовать сегодня, что мы принадлежим Тебе, что мы Твои, Господи, что мы куплены дорогою ценою, ценой Сына Твоего Иисуса Христа. Дай нам ощутить эту защиту, ощутить эту значимость и жить этим, Господь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? Мы рассмотрели с вами первые 4 стиха, в которых Иисус выдергивает как раз ребенка для того, чтобы показать своим ученикам, которые в этот момент начали спорить друг с другом о том, кто из них более значим в Царстве Небесном. И он выдергивает ребенка для того, чтобы научить их простому уроку. Величие души измеряется зависимостью от Бога. Того, насколько мы действительно отдаем себе отчет, того, насколько мы ищем эту зависимость от Бога. Величие души – это зависимость от Бога. Эту связь можно сравнить с теми узами, что объединяет ребенка и его родителей. В ней мы дорожим своим происхождением, доверяемся во всем жизни и делимся с другими, рассказывая с радостью и гордостью о своей семье. Вот что означает, что мы принадлежим Господу, как маленькие дети. И есть большое искушение, переходя дальше к 5 стиху, начать воспринимать все, о чем говорит Иисус здесь, начать воспринимать с точки зрения того, что это применяется ко всем детям, что это применяется к любому ребенку. Но Христос говорит не просто о детях. Христос, мы видим это на протяжении всего этого отрывка, конец 17 главы, начало 18 главы, мы видим, что Христос говорит не просто о детях, а Христос говорит именно о верующих. Не стоит терять из виду вот эту образную речь и это сравнение Спасителя. Мы читаем с вами в конце 17 главы, когда Иисус общается с Петром. «Значит, сыновья свободны», речь идет об оплате храмового сбора, заключил Иисус. «Тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили, кто важнее в небесном царстве. Иисус подозвал маленького ребенка, поставил его посреди них. Говорю вам истину, сказал Иисус, если вы не изменитесь», опять-таки обращается к ученикам, «если вы не изменитесь и не станете такими, как эти маленькие дети». И вот дальше в 5 стихе, «кто ради меня» и в 6 стихе, «верующих в меня». На протяжении всего этого отрывка Речь идет не о детях вообще, речь идет именно о верующих. Это стихи, которые обращены к каждому, кто доверил свою жизнь Господу. Речь идет именно о верующих. Мы не сами по себе. Мы Божьи, когда мы во Христе, и наша принадлежность Господу проявляется в том, что теперь нам доступно, можете себе записать в ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, нам доступна защита Христа, нам доступна забота Христа, нам доступна задумка Христа. Нам доступны вот эти три вещи. Нам доступна защита Христа, забота Христа и задумка Христа. Начинается все с весьма реалистичного взгляда Спасителя. Иисус говорит, кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня. Но если же кто введет в грех одного из этих малых, верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и утопили в море. Горе миру от всего, что ведет людей ко греху. И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе тому человеку, кто будет этому содействовать». Спаситель весьма реалистично предупреждает учеников о том, что им стоит ждать в этом мире, что их ждет в этом мире. Он не обещает им легкое и популярное служение. Он не обещает им, что их будут всегда принимать. Он не обещает, что их будут всегда подчивать. Он не обещает всего этого. Наоборот, Иисус говорит о том, что иногда вас будут принимать, а порой вас будут прогонять. И вот этот рефрен повторяет то, о чем он говорил раньше в Евангелии от Матфея, 10 главе, когда, отправляя своих учеников на служение, отправляя их для того, чтобы они служили, исцеляли, изгоняли демонов, для того, чтобы они помогали людям, Иисус говорит им о том, что будут дома, в которых вас будут принимать. Благословляйте эти дома. Если дом окажется достойным, то ваше благословение будет на нем. Но будут дома, из которых их будут прогонять. И если вас прогонят, он говорит, отряхните пыль этого дома. Отряхните пыль этого дома, двигайтесь дальше, вас будут прогонять. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами о том, что иногда нас будут почитать, но иногда нас будут преследовать, порой нас будут преследовать. Незадолго до своей гибели Христос вновь предупреждает своих учеников о том, что «я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В этом же мире вас ожидают невзгоды. Но будьте мужественны, я победил этот мир». Будьте мужественны, я победил этот мир. Какой бы ни была ситуация, нам не стоит ожидать, что все люди нас будут принимать. Нам не стоит ожидать, что все люди будут нас почивать. Нам не стоит ожидать, что нас к нам будут относиться с огромным уважением или почтением. Наоборот. Христос говорит, что если гнали меня, будут гнать и вас. Но всегда, во всех ситуациях, Христос не будет спускать с нас свой взгляд. И справедливость Его всегда будет торжествовать. Во всех ситуациях Христос не будет спускать с нас свой взгляд. И Его справедливость будет всегда торжествовать. Мы можем найти наш мир, наше успокоение, наш покой в том, что мы доверяем не себе, в том, чтобы творить эту справедливость. Но мы доверяемся Господу, зная, что в конечном итоге справедливость восторжествует. И вот защита Христа видна как раз в том, каким образом построен этот стих. Стих построен по принципу параллелей благословений и проклятий. Он повторяет все то, о чем говорилось в 10 главе. То есть Иисус отвечает на вопрос, который ученики еще даже не задают. Потому что в полной мере они не сталкиваются с этими гонениями. Они в полной мере не сталкиваются с тем, что значит следовать за Господом. Они все еще делят портфели в Его правительстве. Но Иисус, предвидя то, что будет дальше, отвечает на их вопрос. А как быть? Как быть, когда нас будут гнать? Как быть, когда нас будут преследовать? Как быть, когда нас будут убивать? Господи, где Ты в этот момент? Где Твоя справедливость? Где Твоя защита в этот момент? И Христос отвечает, «Ни на мгновение я не спускаю с вас свой взгляд. Ни на мгновение я не выпускаю вас из своего взора. Я вижу все, что происходит с вами, и я отомщу за вас, я отплачу за вас. Я предоставлю вам вот эту защиту не в этом мире, но в грядущем мире я предоставлю защиту вам. Все то, что было сделано против вас, все это будет отомщено Господом». И в этом ответе Христа мы видим, как проявляется Его защита от мира и разочарований, потому что мы не потеряем себя, обретя две вещи. Первое – состоятельность. Первое – это осознание того, что я не сам по себе, осознание того, что я не просто сам по себе, осознание того, что за мной стоит Господь, что я принадлежу Ему, что Он является моим небесным Отцом, что я принадлежу этой духовной семье, что Он умирает за меня. Вот это ощущение состоятельности того, насколько я дорог и драгоценен. Мы обретаем это во Христе. Второе – мы обретаем справедливость. Чрезвычайно важный момент, который раскрывает Христос, это то, что Он показывает, как справедливость рано или поздно восторжествует в этом мире. Без этого момента все остальное, с чем мы сталкиваемся, превращает нашу жизнь в совершенно абсурдное существование. Если нет этой справедливости, если нет надежды на то, что однажды за все придется заплатить, что однажды любой, кто пытается совратить, любой, кто пытается сбить с пути, любой, кто пытается причинить вред, понесет наказание за это, без этого ощущения, без этого осознания, жизнь совершенно бессмысленна. Она абсурдна. Когда всякий раз ты видишь, как те, кто обманывают, кто крадут, кто подставляют, продвигаются лишь дальше и дальше по службе, ты начинаешь сомневаться в Боге, и Христос говорит, не стоит этого делать. Все это однажды будет наказано. Он показывает нам, что справедливость рано или поздно все равно восторжествует. Иисус завершает свое предупреждение ученикам в 10 главе словами о том, чего на самом деле стоит опасаться в жизни. Он переводит все просто с взгляда, мирского взгляда на то, что происходит в этом мире, на то, что происходит в вечности. И он говорит, не бойтесь того, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. Как мы воспринимаем сегодня защиту Бога? Считаем ли мы ее обещанием того, что в нашей жизни не будет ни трудностей, ни трагедий? Осознаем ли мы, что даже невзгоды и ненависть людей Бог силен использовать для того, чтобы преобразить нас? Помним ли мы о том, что Бог не только Спаситель, но и справедливый Судья этого мира, и никто не уйдет от возмездия? Разница лишь в том, что те из нас, кто доверили свою жизнь Господу, наше возмездие легло на Христа. Наше возмездие легло на Христа, но возмездие Бога восторжествует, и справедливость Его восторжествует. Мы не сами по себе, мы Божьи, когда мы во Христе. Если же твоя рука или нога влечет тебя ко греху, отсеки ее и выбрось вон. Лучше войти в жизнь калекой, чем с двумя руками и двумя ногами, быть брошенным в огненный вечный огонь. Если твой глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. Как быть в ситуации, когда винить в том, что ты оказался в трудном положении, винить в том, что ты согрешил, кроме себя особо некого? И, по большому счету, во всех ситуациях винить кроме себя, по большому, некого. Это напоминает, знаете, этот детский стишок, детское стихотворение, которое мой папа разучивает сейчас с внуком, с Мишей. «Яму копал», и Миша ему отвечает, «копал». «В яму упал», «упал». «В яме сидишь», «сижу». «Лестницу ждешь», «жду». «Как голова?» «Цена?» «Значит, живой?» «Живой. Ну, я пошел домой». И сразу, это не стихотворение о пасторском служении в Московской Библейской Церкви. Это стихотворение не имеет никакого отношения к нашему отношению к душепопечению. Это просто детское стихотворение. Не надо делать как-то лишних выводов сразу. То есть я понимаю, у вас в глазах это читается. Не надо делать этих выводов сразу. Это не имеет отношения к пасторскому служению. Это просто детское стихотворение. Но очень часто мы сталкиваемся именно с этим. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что винить нам особо некого. Мы бы хотели обвинить кого-то, кто нас совратил, но по большому счету это был наш грех, это было наше решение, это была наша вина. Так как же Бог защищает нас от нас самих? В чем видна Его забота? Забота Христа проявляется в том, что яркая, можете себе записать, яркая образная речь Спасителя отражает совершенно явные обстоятельства нашей жизни. Глаза, руки, ноги – это образы. Можете выдохнуть сейчас. Это образы. Потому что очень часто именно об эти стихи мы спотыкаемся, будучи верующими, будучи людьми, которые приходят в церковь первый раз и которые слышат эти строки Христа и думают о том, что «Господи, я совсем не готов к такому членовредительству, но я понимаю, что прям вот все вообще в моей жизни влечет меня к греху, и отрубить нужно прям все и сразу». Это образы. Что же подчеркивают эти образы? О чем говорят эти образы? Прежде всего, можете себе записать, что это образы, которые подчеркивают качество жизни. Христос обращается к обществу, в котором невозможно было выжить, если ты калека, невозможно выжить с одной рукой, невозможно выжить с одной ногой. Ты сразу опускаешься вниз по социоэкономической лестнице, ты сразу становишься попрошайкой, ты сразу становишься бомжом. Твое качество жизни страдает мгновенно, как только ты лишаешься руки или ноги. Качество жизни, которое зависит от того, сколько ты можешь заработать, от того, каким образом ты можешь прокормиться, каким образом ты можешь позаботиться о себе, ну и, естественно, конечно же, качество жизни, потому что ты теперь инвалид. Образы, которые использует Христос, подчеркивают, что качество жизни не так важно, как качество вечности. Качество жизни не так важно, как качество вечности. Второе. Это образы, которые привлекают внимание к тому, от чего очень сложно отказаться. В жизни у нас бывают ситуации, когда нам кажется, «Господи, ты не понимаешь, насколько сложно мне отказаться от вот этого». Господь говорит, «Понимаю. Я хочу, чтобы ты подумал, насколько это важно для тебя». И он подчеркивает как раз, он привлекает внимание к тому, что это отказаться от руки, отказаться от ноги, это совершенно немыслимо, это же часть меня, это же мое родное, как я могу от этого отказаться? Господь говорит, стоит порой отказаться от того, что уводит тебя от меня. Наконец, последнее. Это образы, которые показывают что-то весьма реальное, осязаемое и основополагающее. Что-то весьма реальное, что-то весьма осязаемое, что-то основополагающее в нашей жизни. Нам невозможно без этого жить. Это образы, которые отражают совершенно явные обстоятельства этого мира. Сегодня любому из нас весьма просто принять на веру то Евангелие, что проповедует нам окружающий нас мир. Окружающий нас мир проповедует нам свое Евангелие. И это вероучение гласит следующее. Сексуальное удовлетворение нужнее мне, чем вечная жизнь. Нет, вечная жизнь – это важно, вечная жизнь – это замечательно, вечная жизнь – это здорово, но сексуальное удовлетворение вот сейчас, да, это не мой муж, да, это не моя жена, да, мы не связаны узами брака, но это важнее для меня, чем вечная жизнь. Это то, о чем говорят нам постоянно. Семейный статус – более нагляден, чем вечная жизнь. Ты не полноценный человек, если у тебя нет мужа. Ты не полноценный человек, если у тебя нет жены. И не важно, какой муж, и не важно, какая жена, важен семейный статус, он более нагляден, чем вечная жизнь. Состоятельность карьеры более насущна, чем вечная жизнь. Ты добился успеха в жизни? Ты продвинулся вверх по карьерной лестнице? У тебя есть хорошая зарплата? Если этого нет, все это важнее, чем вечная жизнь. И давайте будем предельно честными. Вечная жизнь, рай являются для нас чем-то совершенно эфемерным, чем-то очень-очень важным, но чем-то очень-очень далеким. Потому что смерть, она далеко. А вот эти вещи, они насущнее для нас. Счет банки более надежен, чем вечная жизнь. Счет банки более надежен, чем вечная жизнь. И у каждого из нас есть своя цифра, которую мы готовы назвать. Сколько нам нужно на счету в банке для того, чтобы мы перестали ходить в церковь? Сколько нам нужно для того, чтобы мы прониклись вот этим ощущением, что все хорошо, я состоялся, и счет в банке более надежен, чем вечная жизнь, которая нас ожидает? Все это вещи, о которых говорит Христос. Если мы не верим в это, то почему так часто именно ради всего этого мы приносим в жертву все то, что может помочь нам обрести вечную жизнь или духовно окрепнуть? Если мы не верим в эти вещи, Если мы считаем, что эти вещи являются ерундой, почему так часто ради этого всего мы приносим в жертву свою душу? Христос говорит, лучше сохранить душу. Что бы ни было, лучше сохранить душу, чем получить все это. Это Евангелие, в которое мы верим. И вот они, эти явные обстоятельства нашей жизни. Как следствие, можете себе записать: девушки или парни, друзья или знакомые, деньги или карьера, другие какие люди, дела или просто суета уводят нас все дальше и дальше от Христа. Расставание с ними. Когда я говорил ранее, вот это. У каждого из нас есть это. Уважение, карьера, деньги, мужья, жены, семьи. Это не обязательно плохие вещи, но это все то, что уводит нас, или просто суета уводит нас все дальше и дальше от Христа. И Христос говорит: отрежьте это, вырежьте это, расстаньтесь с этим. Да, это сложно, да, это тяжело, да, это родное, да, это то, к чему я прикипел, да, чрезвычайно страшно, да, пострадает мое качество жизни, если я от этого откажусь. Но стоит пожертвовать качеством жизни ради вечности. Стоит пожертвовать качеством жизни ради вечности, потому что Христос говорит, что на самом деле выбор-то очень простой. Либо вы вырезаете все это, либо вы отрезаете свою руку, отрезаете свою ногу, которая попала в капкан, либо вы вместе с этим капканом оказываетесь там, где Бога нет, оказываетесь там, где надежды нет, любви нет. И это сжигает вас. И это сжирает вас изнутри. Вот это безнадежье. Вот эта ситуация, когда ты оказываешься в аду. И ад этот ждет не только после. Он начинается уже здесь. Он ждет нас не только после. Он начинается уже здесь. Он начинается уже здесь. Я уже приводил этот пример того, как однажды, общаясь со студентом, я спросил его о том, просто пример, который показывает, насколько странно мы порой рассуждаем. Я спросил его о том, что удерживает тебя от того, чтобы доверить свою жизнь Христу. И он говорит: ты знаешь, ну, совершенно честно, я живу сейчас с девушкой, и я понимаю, что если я сейчас, ну вот, помолюсь молитвой покаяния, стану христианином, мне придется перестать жить с моей девушкой, ну, потому что это грех. Я говорю: слушай, спасибо большое. Спасибо за честность, спасибо за то, что ты честно ответил на этот вопрос. Помоги мне понять. Ты живешь с девушкой, которая недостаточно хороша для того, чтобы ты сделал ей предложение. Она недостаточно хороша для того, чтобы стать твоей женой. Ты ищешь кого-то лучше сейчас. Ну, потому что если бы ты не искал, ты бы сделал ей предложение. Вы бы были мужем и женой. Да, ты ищешь кого-то, кто будет лучше, кого-то, кто лучше тебе подойдет. Но она достаточно хороша для того, чтобы из-за этих отношений ты продолжал идти в ад и отказался от рая. Просто помоги мне понять свою логику. Я правильно тебя понимаю? То есть она недостаточно хороша, чтобы быть женой, но она достаточно хороша для того, чтобы ты отказался от рая вот прямо сейчас. Да? Правильно? Мы все думаем так. Мы все думаем так. Представьте себе на мгновение, что каким-то образом вы смогли добиться всего этого, каким-то образом вы смогли получить все это, каким-то образом вы стали на самом деле состоятельным в этой жизни, что каким-то образом, когда я говорю о том, что ад начинается здесь, на земле, он не только ждет после, он не только, это не какие-то страшилки того, что ждет нас после смерти, он начинается здесь, на земле. Это очень хорошо видно в пьесе Артура Миллера «После грехопадения». Он вкладывает в уста адвоката Квентина то, что происходит на самом деле в его сердце. Потому что Артур Миллер был человеком, который на самом деле добился успеха во всей полноте этого понимания этого мира. Успешный писатель. Его пьесы ставят. Он богатый человек. Он в великолепной физической форме. У него жена Мерлин Монро. И многие, кстати, обвиняли его в том, что именно вот в этой пьесе «Грехопадение» он представляет как раз Мерлин Монро, потому что там тоже есть персонаж, певица такая, гламурная девушка, и он представляет ее в негативном свете. И многие как раз фанаты Мерлин Монро обвиняли его в этом. Так вот, вы добились этого успеха. Этот адвокат Квентин говорит: на протяжении многих лет я рассматривал жизнь как судебный процесс, в котором стороны выступают с доказательствами. Пока ты молод, ты доказываешь, что смел, умен, искусен в любви. Затем доказываешь, что хороший отец и семьянин. В конце убеждаешь всех в том, сколь мудр, успешен, что бы там ни было. Все это основано на определенном допущении, что я двигался вверх, ввысь, по траектории, и в конце я буду оправдан или осужден. В любом случае будет вердикт суда. Я думаю, что мои заключения начались тогда, когда, бросив взгляд, я увидел, что судейское место опустело. Судьи нет, не сыскать его, и все, что остается, это бесконечный судебный процесс, нескончаемые прения сторон перед пустым судебным местом. Нескончаемые прения сторон перед пустым судебным местом. Ад, который начинается еще здесь. Не просто страшилки того, что ждет нас в будущем. Ад начинается уже здесь. А в будущем все становится только хуже. К чему мы прислушиваемся сегодня? К словам Христа или к тому Евангелию, что проповедует нам мир? Есть ли в нашей жизни сейчас что-то, что уводит нас от Бога? Есть ли в нашей жизни сейчас что-то, что важнее для нас, чем Бог? Есть ли в нашей жизни сейчас что-то, какие-то взаимоотношения, какая-то работа, какой-то бизнес, что является вот этим самым капканом, в который мы попали? Когда мы понимаем, что нам нужно отрезать свою руку, нам нужно отрезать свою ногу, нам нужно отказаться от чего-то, что кажется настолько дорогим нашему сердцу, что нам невозможно отказаться от этого. Но только так. Только так мы сможем следовать за Христом. Что отвлекает нас от того, чтобы посвятить себя Создателю всецело? От чего нам сложнее всего отказаться? Мы не сами по себе. Мы не сами по себе. Мы Божьи, когда мы во Христе. И заканчивается этот отрывок такими сложными для понимания словами Христа. «Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы на небе всегда видят лицо моего небесного Отца». Фраза «их ангелы на небе» является очень сложной для понимания, потому что очень трудно понять, о чем именно говорит Христос. Может быть, это те самые ангелы-хранители, может быть, как раз это тот самый отрывок Священного Писания, который говорит о том, что у каждого из нас есть свой личный, индивидуальный ангел, который отвечает за то, что происходит в нашей жизни, который отвечает за то, чтобы у нас в нашей жизни все было хорошо. И поэтому, каким бы ни был человек, даже у него есть ангел, который видит лицо Бога постоянно. Возможно, но вряд ли. Вряд ли, потому что эта доктрина, потому что эта идея не находит своего развития в других частях Священного Писания. Возможно, речь здесь идет о неких территориальных ангелах, ангелах, которые отвечают не просто за индивидуального человека, но отвечают за целый регион. Мы встречаем, в частности, в книге пророка Даниила подобное описание о том, что есть ангелы, которые отвечают за целые регионы. Возможно, когда я окажусь на небе, мне бы очень хотелось поговорить с ангелом, который отвечает за Россию, просто посмотреть в глаза, просто задать пару вопросов. У меня есть вопросы, накопились как бы. То есть, ну, речь идет не о последних там 50 годах, речь идет вообще за всю нашу историю. Хочется спросить как бы, посмотреть на этот служебный дух. Но вряд ли. Возможно, речь идет просто об ангелах, потому что на протяжении всего Священного Писания мы читаем с вами о том, что ангелы участвуют в нашем спасении, они участвуют в нашей жизни. В Псалме 90 мы читаем: «Ведь Он своим ангелом повелит тебе охранять тебя во всех твоих путях». Автор послания евреям открыто говорит о том, что ангелы участвуют в нашем спасении. Разве ангелы, это 1 глава, 14 стих, разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение? Возможно. Возможно, прав Уоррен Уирсби в своем толковании Евангелия от Матфея, когда он говорит о том, что речь идет не об ангелах совсем, потому что в греческом языке ангел и посланник – это одно и то же слово, а речь идет о наших душах, о том, что однажды мы предстанем перед Богом, однажды мы будем видеть лицо Бога. Каждый из нас, доверившийся Христу, окажется в Его присутствии, каждый из нас. И Христос говорит в данном случае о том, что нам не стоит относиться с презрением к кому-либо из людей, какой бы ни была интерпретация, важен посыл Христа. Христос говорит о том, что не бывает незначительных людей в церкви. О том, что каждый человек, который сидит рядом с нами в зале, каждый человек, каким бы он ни был, какое бы он положение ни занимал в обществе, какое бы положение он ни занимал в церкви, каждый из нас бесценен для Господа. Каждый из нас бесценен для Господа. Община Христа характеризуется, можете себе записать, это очень важный момент. Община Христа, и эта задумка Христа характеризуется не иерархией. Не иерархией того, кто здесь главный, кто здесь важнее, кто здесь интереснее, у кого больше влияния. Она характеризуется искренней любовью и взаимным подчинением каждого из нас друг другу. Она характеризуется не иерархией, но искренней взаимной любовью и взаимным подчинением каждого из нас друг другу в этом новом, высочайшем статусе. Именно поэтому незадолго до своей гибели Христос дает новую заповедь своим ученикам, Он оставляет им новую заповедь. И Он говорит: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить друг друга». Если вы будете любить друг друга. В нашем городе очень легко выстраивать взаимоотношения по принципу связей. Какие у меня есть связи? Что меня продвигает вперед? Что меня продвигает вперед в жизни, в карьере? На основании чего мы выстраиваем взаимоотношения с теми, кто рядом с нами в церкви сегодня? Смотрим ли мы на них, как на вечные души, что однажды будут прославлены славой самого Господа Бога? Есть ли кто-то, на кого мы взираем сегодня с пренебрежением? Есть ли кто-то, на кого мы взираем сегодня с пренебрежением из тех, кто рядом с нами? Помним ли мы, что каждый человек, кто рядом с нами сегодня, это вот эта самая вечная душа? Мы не сами по себе. Мы Божьи, когда мы во Христе. Слова Христа о том, что нам стоит вырвать глаз или отрезать ногу, если те соблазняют нас, кажутся нам шокирующими. Именно из-за того, что они настолько шокирующие, они стали столь популярными. Даже если вы сегодня в первый раз в церкви, наверняка вы слышали эти слова Спасителя раньше. Фраза эта настолько экстремальна, что ее очень сложно воспринимать буквально. При этом хирурги по всему миру на самом деле принимают эти слова буквально. Если в нашем теле есть что-то, что может привести к нашей гибели, и единственный способ избавиться от этого – это вырезать это, например, раковая опухоль, то ее вырезают. Если нога или рука повреждена гангреной, и мы можем потерять свою жизнь – то ради сохранения жизни хирург удалит руку или ногу. Хирурги применяют это на практике каждый день. Хирурги принимают эти слова за буквальную истину и применяют это на практике каждый день. А нам очень сложно это сделать. Почему же это делают врачи? Потому что они понимают, что сохранить вот эту руку, сохранить эту ногу, сохранить эту раковую опухоль означает потерять жизнь, что жизнь важнее, чем вот эта часть тела человека. Так почему же нам так сложно отказаться от каких-то вещей, от каких-то взаимоотношений, которые не дают нам довериться Господу и принять жизнь вечную? Почему нам так сложно отказаться от этой раковой опухоли, гордыни в нашем сердце? Смириться перед Богом, довериться Ему. Потому что, если быть предельно честным, вырезать-то нам придется не просто руку или ногу. Метастазы греха распространились по всей нашей душе. Нам сердце приходится вырезать для того, чтобы обрести жизнь вечную. И именно это, то, что мы сделать не можем, делает Христос. Бог идет до конца. Лишь Христос идет до конца. Он не просто расстается с рукой, Он не просто расстается с ногой. Он расстается со своей жизнью. Он отдает свое сердце за каждого из нас. Он идет до конца. Христос на кресте отдает себя целиком, полностью каждому из нас. Для того, чтобы мы теперь не боялись точно так же целиком, полностью довериться Ему. Если вы еще не сделали этот шаг веры, если в вашей жизни есть что-то, что не дает вам сделать этот шаг веры, сделайте его сегодня. Обратитесь ко Христу, скажите: «Господи, Ты отдал Себя за меня целиком. Ты не пощадил Себя целиком. Я принимаю Твою жертву за меня. Прости мне мои грехи. Прости мне мое сердце, прости мне мою душу, прости мне все то, что внутри меня ведет меня к этому греху, и то, от чего я никак не могу избавиться. Прости меня, я отдаю это Тебе, Господь, войди в мою жизнь. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. Если вы еще не сделали этот шаг, сделайте это сегодня. Расскажите всем об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Доверьтесь Христу. Мы не сами по себе. Мы Божьи, когда мы во Христе, и наша принадлежность во Христе проявляется в том, что нам теперь доступна защита Христа, забота Христа, задумка Христа. В следующий раз, продолжая изучать Евангелие от Матфея, мы увидим на вопрос, как дорожить людьми вокруг меня. Как дорожить людьми, которыми дорожить очень сложно. Как дорожить людьми вокруг меня с точки зрения применения. Для всех нас вполне естественно воспринимать взаимоотношения с Богом как нечто эфемерное, с чем мы сталкиваемся, как возможно, раз в неделю, но что совсем не влияет на нашу повседневную жизнь, на наши отношения в семье, на наши отношения с детьми, на наши отношения с мужьями, женами, на то, как мы ведем наш бизнес, потому что Бог отдельно, а бизнес отдельно, Бог отдельно, а карьера отдельно. Но мы не свои. Мы принадлежим Христу. Мы были куплены дорогой ценой. Какую сферу нашей жизни нам нужно доверить Христу? От чего нам нужно отказаться? От чего нам нужно отказаться? Что нам нужно отдать в Его руки, пронзенные на Голгофском кресте? Поликарп был, наверное, любимым учеником престарелого уже Иоанна Богослова, того самого Иоанна, который был учеником Христа и который написал и Евангелие от Иоанна, и послание Иоанна, и откровение Иоанна Богослова. И Поликарп является очень важной фигурой в истории церкви. Он является связующим звеном между, с одной стороны, апостолами в лице Иоанна, а с другой стороны, как раз теми самыми отцами церкви в лице Иринея Леонского, который был уже учеником Поликарпа. Его славная жизнь обрывается, Поликарп Смирнский, его славная жизнь обрывается уже в самом конце, в глубокой старости, когда Поликарпу предоставляется выбор. Он может отказаться от Христа, и все, что ему нужно сделать, это принести небольшое жертвоприношение богам Римской империи. И судья раз за разом настаивает на том, чтобы Поликарп сделал именно это, для того, чтобы он отказался от Спасителя. Поликарп, который был сиротой, остался сиротой, которого вырастила женщина, христианка, который понимает вот это чувство, когда у тебя нет никого, и ты ни на кого не можешь рассчитывать, а потом ты становишься чадом Божьим, отвечает судье. 86 лет, отвечал Поликарп, я служу Христу, и он не сделал мне никакого зла. Как же царя моего, который и до ныне меня сохраняет, стану поносить бесчестными словами? И поэтому 23 февраля 156 года от Рождества Христова Поликарпа сожгли. Глубокого старика, 86-летнего, его сжигают на костре. И мы знаем об этом, потому что это первое такое подробное описание мученической смерти, которая осталась у нас со второго века. В чем же проявляется защита? Защита Господа. В том, что он чудесным образом затушил костер? Нет. В том, что Поликарп остался невредим? Тоже нет. Поликарп погиб. Поликарп погиб, так и не отказавшись от своего Господа. Но Поликарп жив. И он находится в присутствии своего Господа. Лишившись жизни, он не потерял жизнь вечную. Потому что вот этот человек, который был сиротой, доверившись Христу, стал его чадом. И даже в этом, даже в смерти, Христос не отворачивается от него. И даже в гибели Поликарп остается с Господом. Потому что мы не сами свои. Мы не сами по себе. Мы Божьи, когда мы во Христе. И ничто, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни трагедии, ни смерти не могут отлучить нас от любви Господа нашего в Иисусе Христе. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, дай, пожалуйста, нам проникнуться этой уверенностью о том, что нас ждет вечность, и что она более реальна, чем эта жизнь, и о том, что Ты, Господь, защищаешь нас, и о том, что Ты заботишься о нас. Даже тогда, когда мы не видим эту защиту, не видим эту заботу. Дай нам, Господь, смелости, дай нам, Господь, мудрости отказаться от того, что удерживает нас от Тебя. Что бы это ни было, Господь, дай нам отказаться от этого. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, дай им обратиться к Тебе, дай им принять Тебя, дай им довериться Тебе, дай им, Господь, почувствовать Твою любовь, Твою защиту, дай им сказать: Господи, прости меня, пожалуйста, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, будь моим Господом, будь моим Спасителем. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.